Часть восьмая. Смерть Будды. Смерть Будды не была обычной смертью, потому что он не был обычным человеком. Даже при жизни Будды ближайших его учеников порой ставил в тупик вопрос о природе Будды. Кто такой Будда? Что он за существо? И что произойдет с ним после смерти? По неизвестной нам причине, при жизни Будды этот вопрос очень интересовал многих его учеников, равно как и множество других людей. Похоже, этот вопрос занимал столь многих, что даже возникла традиционная форма его постановки. Люди приходили к Будде и спрашивали: «Господин, существует ли Тадхагата, то есть Будда, после смерти или нет? Или то и другое, или не то, ни другое?» На это Будда всегда отвечал одинаково. Он говорил: «Если сказать, что Будда существует после смерти, это будет неверно. Если сказать, что Будда не существует после смерти, это будет неверно. Если сказать, что после смерти Будда и существует в одном смысле, и не существует в другом смысле, это будет неверно. И если сказать, что после смерти Будда не существует, ни не существует, это тоже будет неверно. Как ни говори, как ни описывай, к Будде все это совершенно неприменимо. Отсюда становится ясно, что смерть Будды – это совсем не смерть в обычном смысле. Именно поэтому в буддийской традиции смерть Будды обычно называют пари-нирваной. Нирвана, конечно, означает просветление, а пари – высшее. То есть пари-нирвана – это высшее просветление. Какова же тогда разница между нирваной и пари-нирваной? На самом деле никакой разницы нет. Когда Будда достигает нирваны, это традиционно называется нирваной с остатком, поскольку у Будды все еще остается материальное тело. Пари-нирвану уже называют нирваной без остатка, потому что после нее связь с материальным телом прекращается. Это единственная разница, которая имеет значение только для остальных людей, особенно для непросветленных учеников Будды. Нирвана всегда остается нирваной. С точки зрения Будды, разницы между этими двумя состояниями нет. До или после смерти – это переживание для нас совершенно непостижимое и неописуемое, абсолютно одинаково. Возможно, для самого Будды достижение пари-нирваны не было событием, влекущим за собой особые последствия. Но для тех, кто не обрел просветление, оно представляется важным. В палийском каноне последние дни Будды описаны более подробно, чем любой другой отрезок его жизни после просветления. Очевидно, его последователи считали, что то, как именно он умер, многое говорит о нем, о его учении и о природе состояния Будды. Смертельная болезнь дала о себе знать сильными болями, когда Будда находился в деревне близ большого города Вайшали. Возможно, причиной стала резкая смена погоды в начале сезона дождей. Но усилием воли он сумел достаточно оправиться для того, чтобы предпринять изнурительное прощальное турне. «Мое странствие близится к концу», — сказал он Ананде. «Как измученную упряжку можно заставить двигаться только с помощью хлыста, так и это тело можно заставить двигаться, только подхлёстывая его. Но моя умственная и духовная энергия не слабеет». Его тело, как и все обусловленное, было подвержено разрушению, но ум был не подвластен рождению и смерти. Расставшись со своими учениками в Вайшали, городе, который он очень любил, Будда отправился в последний путь, чтобы посетить другие места и сказать прощальные слова ободрения. Несмотря на постоянную физическую боль и сознание надвигающейся смерти, он оставался все таким же открытым, его, как всегда, заботили нужды других. В текстах также отмечается, что он, как и раньше, отдавал должное окрестностям, восхищаясь красотой мест, которые проходил, и рощ, где останавливался на отдых. Он читал проповеди в городах и деревнях, принимал новых учеников и давал последние указания Сангхе. В деревне под названием Пава он в последний раз принял пищу, которую предоставил местный кузнец по имени Чунда. После этого у него началось тяжелое расстройство желудка. Из последних сил он добрался до места под названием Кушинагара, что в северо-восточной Индии. По пути, отдыхая у реки, он попросил Ананду успокоить и ободрить кузнеца Чунду, чтобы тот не переживал из-за того, что неумышленно дал Будде испорченную пищу. Это не заслуживало никакого порицания, напротив, предоставив Будде последнюю трапезу перед паринирваной, он получил большую заслугу. Будда родился на открытом воздухе под деревом, обрел просветление на открытом воздухе под деревом, и паринирваны тоже достиг на открытом воздухе под деревом. В каждом из этих мест есть храмы и места для паломничества, а в Кушинагаре находится храм паринирваны. В текстах ясно говорится, что такой чести Кушинагара удостоилась не случайно. Будда сознательно решил умереть в этом жалком захолустном городишке, состоящем из хижин мазанок. Так довольно презрительно отзывался о Кушинагаре Ананда, ведь Будда никогда не был жертвой обстоятельств, ни в смерти, ни в любом другом событии своей жизни. На окраине Кушинагары была роща деревьев сал. Там местные жители соорудили каменную скамью, чтобы на ней сидели старейшины во время деревенских сходок. На эту скамью и прилег Будда. Затем он дал указания по поводу похорон. Ананде и другим ученикам было велено ни о чем не заботиться и просто продолжать духовную практику. Последователям же мирянам надлежало поступить с его телом, как полагается поступать с останками великого царя. Ананда не мог этого вынести и удалился в слезах. Но Будда призвал его обратно и сказал: «Полно, Ананда, не печалься так. Уж такова природа всего, что нам близко и дорого. Рано или поздно приходится со всем расстаться. Долгое время, Ананда, ты делом, словом и мыслью выказывал мне неизменную и искреннюю любовь и доброту. Поддерживай свою практику, и ты обязательно освободишься от омрачений». После этого Будда превознес добродетели Ананды перед всем собранием монахов. Затем он коснулся одного или двух вопросов, связанных с монашеской дисциплиной. Например, он велел прекратить общение с его старым возничим Чанной, который хоть и вступил в общину, продолжал допускать умышленные ошибки в практике, пока тот не образумится, что Чанна в конце концов и сделал. Таким образом, до самого последнего мгновения Будда мог с ясностью и состраданием сосредотачивать ум на благе отдельных людей. Даже в последнем обращении к монахам он призвал любого из присутствующих, у кого есть какие-либо сомнения по поводу учения, тут же и тотчас же заявить о них, пока он еще жив и может их разрешить. Когда собравшиеся ответили молчанием, он произнес последние слова: «Всему обусловленному неотъемлемо присуще разрушение. Усердно стремитесь к цели». После этого он погрузился в медитацию и почил. Мощь этой последней сцены больше, чем какое-либо другое событие жизни Будды, выразительнейшим образом передают не столько слова палийского канона, сколько картины великих китайских и японских художников эпохи Средневековья. На фоне прекрасного леса видны стволы деревьев сал, которые, подобно прямым, высоким колоннам, возносят кроны широких зеленых листьев и крупных белых цветов. Будда лежит на правом боку, и деревья роняют на него белые цветочные лепестки. Его окружают ученики, самые близкие, облаченные в желтые одеяния, сидят у изголовья, а вокруг толпится весь остальной люд. Брахманы, князья, советники, аскеты, огнепоклонники, купцы, крестьяне, торговцы. И не только люди. Самые разные животные – слоны, козы, олени, лошади, собаки, даже мыши и птицы – собрались, чтобы в последний раз увидеть Будду. Эту космическую сцену у смертного одра завершают парящие в облаках боги и богини. Таким образом, глядя на лучшие изображения этой сцены, становится ясно, что перед нами необычное завершение жизни, но событие вселенского значения, лицезреть которое собралось все живое. Общее настроение, как и следует ожидать, печальное. Рыдают даже животные, особенно бросаются в глаза крупные слезы, струящиеся из глаз слона. Не плачут только несколько учеников, сидящих ближе всего к Будде, да кошка. Кошка равнодушна по причине всем известного кошачьего безразличия, а ближайшие ученики сохраняют спокойствие потому, что умеют видеть за пределами материального тела и знают, что переход из нирваны в паринирвану ничего не меняет. Такова увековеченная многими великими художниками сцена, которую буддисты вспоминают каждый год в день паринирваны, отмечаемый 15 февраля. Это, конечно же, день торжеств, которые устраивают в знак благодарности за пример и учение, оставленное Буддой. Тем не менее, настроение в этот день иное, чем во время других праздников, потому что события это отмечают для того, чтобы сосредоточить ум на смерти, причем не только Будды, но и своей собственной. Поэтому настроение трезвое, не унылое, а задумчивое, медитативное. Мы размышляем о том, что факт смерти присутствует не только один день в году, но каждый день нашей жизни, и что память об этом должна быть неотъемлемым аспектом нашей ежедневной духовной практики. Паринирвана Будды напоминает нам о необходимости возобновить всю духовную практику в свете постоянно присутствующей реальности смерти, но в особенности она побуждает нас к медитативным практикам, конкретно связанным со смертью. Конечно, есть и такая вещь, как нездоровый, болезненный интерес к смерти, и нужно ясно понимать, что память о смерти, как медитативная практика, не имеет с такой нездоровой и мрачной привычкой ничего общего. Для выполнения этой практики необходим в высшей степени жизнеутверждающий и ясный настрой ума. Поскольку развитие осознанности и жизнеутверждающего настроя – это сфера других практик, медитацию на тему смерти можно правильно изложить только в контексте систематического подхода к медитации. Поэтому в данной главе мы увидим, где именно памятование о смерти стыкуется с другими методами медитации. Сначала рассмотрим общую природу медитативного переживания, его функцию и цель, то есть то, что составляет предмет медитации, а затем перейдем к различным специальным практикам, в ходе которых можно получить такое переживание. Короче говоря, постараемся ответить на вопрос, что понимается под медитацией. В наши дни это слово стало общеупотребительным, но большинство людей затруднилось бы сказать, что именно оно означает. В широком смысле слово «медитация» может использоваться в трех основных значениях, соответствующих трем все более высоким уровням переживания. Прежде всего, есть медитация в смысле объединения, сведения воедино всех наших психических энергий. Это первый шаг. Люди, как и прочие живые существа, по сути своей есть воплощение энергии. Возможно, по нам это не всегда заметно, но на самом деле так оно и есть. Причина, по которой мы не всегда похожи на воплощение энергии, заключается в том, что мы раздроблены, наши энергии раздроблены на множество разных потоков. Одни текут в одном направлении, другие в другом. Одни безмятежно извиваются, другие мчатся, бурлят и низвергаются. Большую часть времени эти разные потоки энергии не сливаются вместе в согласии, а движутся в противоположные стороны. В результате получается либо водоворот, либо застой. Масса энергии движется хаотично и бесцельно, либо полностью застопоривается. Поскольку мы боремся сами с собой и раскол наш внутренний, наши энергии нейтрализуют друг друга. Нередко люди находятся именно в таком положении. Их энергии настолько разбросаны и не согласованы, что они не способны что-то сделать или чего-то достичь. Таким образом, первое назначение медитации – свести все эти энергии воедино и заставить их течь по одному руслу, течь все ровнее и мощнее, все углубляя это единственное русло, чтобы оно все увереннее и настойчивее несло эти энергии к цели. Благодаря медитации мы постепенно объединяем все свои психофизические энергии, добиваясь отсутствия конфликтов и несогласованности, и в итоге ощущаем покой, гармонию и испытываем чувство, что все едино. Следующий уровень переживания, который мы имеем в виду, говоря о медитации, это переживание состояний за пределами сознания, которые в индийской традиции называются дхьянами. Это состояние постепенного надсознательного упрощения. Согласно традиции, опирающейся на опыт всех, кто усердно практикует, на уровне первой дхьяны человек переживает ряд психических факторов, число которых по мере перехода к трем высшим дхьянам постепенно уменьшается. На уровне первой дхьяны вы переживаете не только объединение, который является результатом медитации в первом значении этого слова, но еще и блаженство и радость, а также разнообразную тонкую умственную деятельность. Но по мере подъема ко второй дхьяне эта умственная деятельность постепенно угасает. Вы не думаете ни о чем, и в этом смысле вся умственная деятельность полностью прекращается. И хотя ум таким образом успокаивается, в то же время вы все осознаете, находитесь в полном присутствии. Ваше присутствие и осознанность сильнее, чем когда-либо. Ум становится похож на огромное озеро, на поверхности которого успокоилась даже мельчайшая рябь. Вместо бурлящих волн – полный покой, гладь, сияние и безмятежность. В то же время это озеро – словно питается от подводного источника, так что вы испытываете острое, но тонкое психофизическое наслаждение и радость, которые вздымаются при высвобождении конкретных энергий. Таково переживание второй дхьяны. Как умственная деятельность угасла, чтобы уступить место второй дхьяне, так на более высоком уровне третьей дхьяны угасает даже переживание радости, которое является сравнительно грубым, и остаются только глубокое блаженство и покой. Затем, в конце концов, исчезает даже ощущение блаженства. На четвертом уровне все элементы вашего существа, все ваши энергии сливаются в некое подобие необъятного океана единства, умственной гармонии и всепоглощающего знания абсолютного покоя, что далеко превосходит любое переживание счастья или даже блаженства. Так дхьяны развиваются от низшего уровня переживания ко все более высоким, и нужно быть готовым к тому, что при этом могут происходить самые разные вещи. То, что я описал, это стандартная схема. Но есть и всевозможные дополнительные измерения, всевозможные разновидности переживаний, которые могут испытывать люди в зависимости от темперамента и мировоззрения. У одних бывают видения архетипических образов. Перед ними проплывают призрачные ландшафты. Из глубин ума встают похожие на драгоценности образы. Мандалы и даже боги, богини, Будды и бодхисаттвы. У других, по мере продвижения к более высоким дхьянам, развиваются паранормальные способности, например, телепатия. Они могут обнаружить, что знают происходящее в умах других людей, или, по крайней мере, становятся сверхъестественно чувствительны к тому, что ощущают другие. Они могут слышать и видеть то, что происходит в других местах. У некоторых даже бывают проблески того, что похоже на воспоминания о прошлой жизни. Какие бы необыкновенные побочные эффекты не давала практика медитации, буддийская традиция совершенно ясно указывает, как следует к ним относиться. Попросту говоря, никак. Вы не обращаете на них никакого внимания. Как правило, надо относиться к ним как к очень тонкой разновидности помех, отвлекающих вас от дела, которое состоит в том, что вы пытаетесь расширить и углубить переживание медитации, переходя от низших дхьян к более высоким. Третий и самый высокий уровень медитативного переживания – это видение истинной природы бытия. По мере того, как высшие уровни сознания становятся для вас более привычными, ваше переживание обретает не только большую целостность, блаженность и спокойствие, но и все большую объективность. Вы все меньше и меньше подвержены влиянию собственной субъективности, влиянию принципа удовольствия. Вы начинаете подниматься над искажениями, следствием субъективных факторов, как самолет, который оставляет внизу облака и оказывается в чистом синем небе. Вы начинаете видеть простирающееся внизу обусловленное бытие, и его основные принципы становятся яснее. Вы начинаете видеть его таким, какое оно есть. Теперь вы в какой-то степени чисты от него, свободны от него, способны видеть его более объективно. Вы начинаете видеть вещи такими, какие они есть в действительности, начинаете видеть истинную реальность. Иными словами, у вас появляются как минимум зачатки умения видеть суть вещей или мудрости, которая ведет прямо к просветлению. Таким образом, медитация действует на трех очень разных уровнях. А потому этот термин весьма многозначен, ведь на самом деле первый уровень – это скорее сосредоточение, чем медитация. Второй – собственно медитация, а третий – созерцание. Если подойти к этому реалистично, придется сказать, что большинство из нас будет очень долго работать на первых двух уровнях – медитации как сосредоточение и собственно медитации. Для начала вы просто захотите объединить все ваши рассеянные энергии, собрать себя воедино, стать одним человеком, а не сборищем конфликтующих личностей. Ведь вы не хотите впустую растрачивать свои энергии на внутренние и внешние раздоры, а стремитесь к цельности и гармонии. Только в этом случае вы сможете с пользой распоряжаться своими энергиями и быть по-настоящему счастливы. Когда вы добьетесь такого сосредоточения энергий, следующим шагом станет подъем сознания выше обычного уровня, который мы предпочитаем считать нормальным. Здесь вы подходите к самой сути медитации и духовной жизни, преобразованию сознания. Как уже говорилось, мы являемся воплощением энергии. Таким же успехом можно сказать, что мы являемся воплощением сознания. Мы таковы, каково сознание нашего сознания. состояние нашего сознания и есть мы. Поэтому в ходе духовной жизни в общем и практике медитации в частности мы занимаемся изменением состояния своего сознания, что отнюдь нелегко. И не просто нелегко. Для тех, кто изначально не одарен в духовном аспекте, это очень и очень трудно. Очевидно, есть множество самых разных внешних помех и препятствий, но еще больше препятствий кроется в нашем уме, в нашем нынешнем состоянии обусловленного сознания. Эти препятствия, которые мешают нам подняться на более высокие уровни сознания, буддийская традиция объединяет в одну общую категорию под названием «пять ядов или загрязнений». Быть может, это сильно сказано, но дело в том, что они действительно загрязняют и отравляют все наше существо. И если мы не будем осмотрительны, могут привести к духовной смерти. Пять ядов – это отвлечение, отвращение, привязанность, неведение и тщеславие. И для каждого из них имеется противоядие в виде особого метода медитации. Поэтому, если у нас преобладает какой-то конкретный яд, необходимо сосредоточиться на той практике медитации, которая нейтрализует именно его. Если же мы обнаружим, что эту неделю у нас преобладает один яд, а следующую другой, можно соответствующим образом изменять метод практики. Пять противоядий – это пять основных методов медитации. И как мы увидим, одним из них это памятование о смерти. Однако, с точки зрения медитации, первой и основной практикой, без которой любая другая будет трудновыполнимой, должна стать та, которая нейтрализует яд отвлечения. Это особенно справедливо в условиях современной жизни. Похоже, с каждым годом методы захвата внимания становятся все изощреннее. Вы пытаетесь что-то сделать, но ваше внимание захватывает нечто другое. Почти все, что вы видите или слышите, способно породить цепочку мыслей или действий, которая кажется особенно соблазнительной именно тогда, когда вы твердо решили заняться чем-то, требующим внимания. Иногда бывает практически невозможно успокоиться и сосредоточиться на чем-то одном. Звонок в дверь, и вы забываете, что собирались делать. Вы обнаруживаете, что под рукой всегда находится какой-то любопытный повод, чтобы отвлечься, который и захватывает ваше внимание, если только его нужно захватывать. На самом же деле то, что мы считаем невольной капитуляцией, перед некой неодолимой внешней силой меня отвлекли. Это состояние нашего собственного ума. Такая неспособность сосредотачиваться во многом связана с отсутствием целостности. Поскольку потоки энергии действуют в разных направлениях, один из них, поток волевого сознания, не может решить на чем-то сосредоточиться, чтобы при этом тут же не вылезла другая часть нашей личности – и не проявила интерес к чему-то совершенно другому. Мы отвлекаемся в том случае, когда в итоге борьбы одно наше «я» уступает другому. С точки зрения первого «я» он отклонился от намеченной цели, и мы отвлеклись. И если от первого «я» что-то и осталось, то лишь смутное беспокойство. От этого есть очень простое противоядие – метод медитации, который называется осознанное дыхание. На последовательных этапах этой практики наше сосредоточение на естественном ритме собственного дыхания постепенно становится глубже и тоньше. Мы все больше погружаемся в процесс дыхания, пока, наконец, не возникнет ощущение, что дыхание исчезло. И тогда мы, без всякого объекта, просто продолжаем сохранять сосредоточение. Ум становится похож на шар, покоящийся на одной точке вне всяких измерений, совершенно недвижимый и в то же время всегда готовый к движению. Регулярно практикуя этот метод медитации, мы учимся в какой-то степени быть хозяевами своих действий. Мы также обнаруживаем, что такая способность вкладывать всю энергию в одно действие есть источник спокойного и безмятежного состояния ума. Оказав некоторое воздействие на яд от лечения, мы теперь готовы сразиться с другими ядами. Следующий яд – отвращение или ненависть. Его нейтрализуют практикой метта бхавана. Бхавана значит развитие. Слово же метта перевести гораздо сложнее, поскольку в английском языке ему нет точного соответствия. Обычный перевод – милосердие ко всем. Этот метод медитации, развитие милосердия ко всему сущему, способствует развитию благожелательного отношения ко всем живым существам, склонности к таким чувствам, как дружественность, любовь, сострадание, сочувствие и так далее. Как и осознанное дыхание, метта бхавана проходит несколько этапов, начав с формирования теплого и благожелательного отношения к самому себе. Вы затем исследуете чувства, испытываемые к доброму другу, и соединяетесь с ними. На фоне такого дружеского интереса вы вспоминаете человека, которому обычно не испытываете никаких чувств. Обнаружив, что способны ощущать искреннюю заинтересованность и по отношению к такому человеку, вы затем распространяете чувство любви и доброжелательности на человека, которого недолюбливаете. И, наконец, вы развиваете всеобъемлющее сочувствие и дружелюбие, обретя в сердце чувство истинной доброты, метты, направленное на всех без исключения, на все живое. Эта практика не подразумевает некие туманно-красивые мысли. Ее целью является развитие мощного, сосредоточенного, явно благого чувства в качестве противоядия от конкретного и сильного яда, отвращения или ненависти. Третий яд – привязанность. Это сильное невротическое желание, стремление обладать и этим, и тем, и другим, одно из главных изначальных омрачений, преодолеть которое очень трудно. Может быть, как знак признания его власти над нами в качестве противоядий от него предписывают не один метод медитации, а три. Первый – памятование о нечистоте. Это весьма радикальный метод, к которому в наши дни прибегают очень немногие. Обычно считается, что его практикуют только монахи и отшельники, но не миряне. В любом случае, для его практики необходимы специальные средства – которые доступны немногим. Практикующий отправляется на кладбище, характерное для Индии, где повсюду разбросаны мертвые тела и кости, созерцают трупы на разных стадиях разложения. На Востоке этот метод и поныне имеет приверженцев, но совершенно очевидно, что его практика требует крепких нервов и сильной духовной решимости. Второй метод борьбы с привязанностью похож на первый, но помягче. Это памятование о смерти, которое следует практиковать, имея прочное основание из осознанности и жизнеутверждающего эмоционального настроя. Когда вы начинаете практиковать памятование о смерти, ваш ум должен быть уже более или менее свободен от беспорядочных мыслей. Целостен, спокоен, гармоничен и счастлив. Состояние, которого можно с успехом добиться, используя такие медитативные практики, как осознанное дыхание и метта бхавана. В противном случае памятование о смерти может даже причинить вред. Если, например, не осознавая своих истинных чувств или действий, вы начнете практику с мыслей о близких и дорогих вам людях, которые умерли, то вам станет грустно. Это не будет благим примером объективной печали и подлинного сострадания. Вы просто впадете в уныние, что вовсе не является вашей целью. Или, начав размышлять об умершем, которого не любили, вы можете почувствовать смутное удовлетворение и подумать: «Наконец-то убрался!», что тоже принесет больше вреда, чем пользы. Или же, думая об умерших или умирающих, вы можете ощутить полное безразличие, причем не благое чувство, бесстрастие, а равнодушную бесчувственность. Это тоже нанесет вред практике. Таким образом, чтобы избежать уныния, злорадства или безразличия, настоятельно рекомендуется начинать эту практику в осознанном и жизнеутверждающем состоянии ума, а по возможности и в возвышенном состоянии сознания, состоянии покоя и счастья. Затем вы начинаете размышлять о неизбежности смерти. Конечно, это прописная истина, но одно дело признавать ее справедливость на некоем поверхностном уровне, и совсем другое – усвоить ее достаточно глубоко, как нечто, имеющее прямое отношение к нашим собственным, глубоко личным интересам. Поэтому вы начинаете практику с того, что позволяете проникнуть в свой ум такой общеизвестной истине: «Я умру, смерть неизбежно». Вот как все просто. Просто сказать, но совсем не просто сделать. При прочих равных условиях это тем труднее, чем вы моложе. Если вы очень молоды, это практически невозможно. Вами владеет абсурдное чувство, что вы будете жить вечно. Вы можете каждый день видеть вокруг умирающих, и все равно вам не приходит в голову применить факт смерти к самому себе. Вы не можете ее постичь, вы не можете ее представить. Этот факт, что вам суждено умереть, представляется чем-то невообразимо далеким, нелепым и смехотворным. Но факт остается фактом, и чем старше вы становитесь, тем яснее его видите, а увидев его, начинаете понимать, что раньше никогда его не видели, никогда не понимали этого простого факта. Итак, вы начинаете практику именно с этого, пребывая в безмятежном, счастливом и сосредоточенном состоянии ума, вы просто позволяете мысли о смерти, о том, что вам предстоит умереть, дойти до вашего сознания. Вы повторяете как мантру: «Мне суждено умереть», или более традиционно и кратко: «Смерть, смерть». Согласно традиции, полезно воочию видеть трупы. Но этот совет, как всегда, требует здравого предупреждения. Бесполезно смотреть на трупы, если ваш ум не сосредоточен, не очень спокоен, склонен к унынию и так далее. Нужно иметь не просто крепкие нервы в обычном смысле этого слова, а подлинное, внутреннее спокойствие. Иначе, начав искать повсюду трупы, можно причинить себе ощутимый вред. Такова сила медитации. Конечно, в большинстве западных стран вероятность увидеть труп невелика, не говоря уже о возможности сесть и созерцать его. Более умеренный вариант – держать у себя в доме череп. Одна из причин, по которым тибетцы так увлекаются чашами из черепов, трубами из берцовых костей и украшениями из человеческих костей – попытка свыкнуться с мыслью о смерти, соприкасаясь с останками людей, которые некогда жили, дышали и чувствовали, а теперь мертвы. Поэтому, если у вас нет желания прибегнуть к крайней мере и созерцать труп, то в качестве постоянного напоминания о смерти можно достать себе череп или даже просто фрагмент кости. На Востоке некоторые буддисты пользуются четками из человеческой кости, которые состоят не из бусин, а из дисков. И снова в этом не должно быть ничего болезненного или неприятного. Спокойное и ясное состояние сосредоточения – такова обязательная основа для медитации на тему смерти. Если описанные выше простые методы не дают результата, более глубокого осознания смерти, то следующим шагом в этой практике должно стать систематическое размышление о хрупкости человеческой жизни. Вы думаете о том, что жизнь всегда висит на волоске, и ее продолжение зависит от любого из множества факторов, например, от наличия воздуха. Если не дышать всего несколько минут, то просто умрешь. Мы полностью зависим от пары мехов в груди, которые называются легкими. Если они перестанут качать воздух, нам конец. Если вдруг из комнаты улетучится весь воздух, нам тоже конец. Точно так же мы зависим от температуры. Если температура немного повысится, все мы умрем, причем довольно скоро. Если она немного понизится, мы умрем еще скорее. Если Земля хоть чуть-чуть отклонится от своей орбиты, нам всем конец. Жизнь настолько непрочна, настолько зависит от множества непредвиденных случайностей, что вообще удивительно, как это мы еще живы. Каждый миг нашей жизни – это шаг по канату над пропастью. Оставаться живым очень трудно, и все же мы живы, нам удается выжить, пока. Еще один непростой аспект этого вопроса, помогающий понять, насколько мы близки к тому, чтобы сорваться с каната, это размышление о том, что для смерти не нужны какие-то определенные обстоятельства. Нельзя утверждать, что ночью умирают, а днем нет. Ни днем, ни ночью нет такого мгновения, когда мы могли бы сказать себе: «Ну вот, теперь я в относительной безопасности». Умереть можно как днем, так и ночью. И если вы молоды, нельзя думать: «Я молод, а значит не умру». «Я умру только когда состарюсь». Умереть можно молодым и старым, больным и здоровым, дома и на улице, на родине и на чужбине. Нет таких обстоятельств, при которых можно быть уверенным, что не умрешь. Смерть не зависит от каких бы то ни было обстоятельств. От нее никуда не скроешься. Никогда нельзя быть уверенным, что в следующий же миг не возникнет причина, по которой ты умрешь. Как знать? Нигде и никогда не существует барьера между нами и смертью. Такой ход рассуждений может действовать весьма отрезвляюще. Можно также размышлять о том, что всем суждено умереть. Каждый человек, каким бы великим, выдающимся, благородным или знаменитым он ни был, однажды непременно умрет. Этим путем ушли все великие люди прошлого, даже Будда. А если даже самому Будде пришлось умереть, то можете быть уверены, что и вам смерти не миновать. Практика памятования о смерти неразрывно связана с принципом непостоянства, но при желании можно взять этот более широкий принцип в качестве темы медитации. Эта третья практика направлена на преодоление такого яда или загрязнения, как привязанность. Памятование о непостоянстве всего сущего – самое мягкое из трех противоядий от привязанности. Но если вы обладаете достаточной чуткостью и хорошим воображением, оно может оказать на вас сильное воздействие. В конце концов, какая медитация лучше всего подходит для практики в то или иное время, всегда следует решать самому, с учетом собственного темперамента и настроения. Смысл практики памятования о непостоянстве вытекает из самого ее названия. Все меняется. Ничто не длится вечно. Если присмотреться, то доказательства непостоянства можно увидеть вокруг всегда, каждый день. И снова необходимо наполнить эту медитацию спокойным и жизнеутверждающим чувством осознанности. Постепенно, по мере того, как непрочность всего сущего и неизбежность его разрушения будет становиться все более очевидной, столь же очевидной станет и ложность восприятия, лежащая в основе привязанности к вещам и желания ими обладать. Четвертый из основных методов медитации предназначен для преодоления яда неведения. Под неведением здесь понимается не отсутствие интеллектуальных знаний, но отсутствие осознанности, отказ видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Медитация, которая преодолевает такое прискорбное неведение, это размышление об истине, с которой мы уже встречались, о цепи взаимозависимого возникновения. Эта цепь состоит из 12 недан или звеньев. В совокупности они изображают весь процесс реагирующего ума в том виде, в каком он действует в течение этой жизни и не только этой, но всех трех – предыдущей, настоящей и будущей. В сущности, эта цепь взаимозависимого возникновения и есть та основа, которая позволяет нам в какой-то мере понять процесс рождения, смерти и перерождения. А вот краткий перечень этих 12 звеньев. Первым идет неведение. Именно с него все и начинается. Поскольку есть неведение, возникают санскары или силы, формирующие карму. Поскольку есть формирующие карму силы, возникает сознание. Поскольку есть сознание, возникает весь психофизический организм. Поскольку есть психофизический организм, возникают 6 органов чувств, ум и 5 телесных органов восприятия. Поскольку есть 6 органов чувств, возникает контакт с внешним миром. Поскольку есть контакт с внешним миром, возникают различные ощущения – приятные, неприятные и нейтральные. Поскольку есть приятное ощущение, возникает жажда обладания или желание повторять это приятное ощущение. Поскольку есть жажда обладания, возникает привязанность, попытка удержать приятное чувство и объект, который его вызывает. Поскольку есть привязанность, возникает становление. Весь процесс психологического обусловливания, весь процесс реагирующего ума. Поскольку есть становление, возникает рождение. Поскольку есть рождение, возникает разрушение и смерть, а потом и следующее рождение. Таковы 12 звеньев цепи взаимозависимого возникновения. Чтобы практиковать эту медитацию, вам придется сначала выучить их на память. Если хотите на пали или санскрите, или в английском переводе, это не имеет значения. Затем, утвердившись в состоянии сосредоточения, вы говорите себе: при условии неведения возникают силы, формирующие карму. При условии сил, формирующих карму, возникает сознание. При условии сознания возникает психофизический организм и так далее. Но вы не просто повторяете слова, не удовлетворяетесь только интеллектуальным пониманием этой формулы. Постарайтесь увидеть, что происходит в действительности. Ведь это происходит с вами, это происходит в вас. С помощью этой формулы вы изучаете свой собственный реагирующий ум. В ходе этой медитации в уме может происходить следующее. Когда вы произносите про себя «неведение», «неведение», перед вашим мысленным взором предстает что-то вроде всеобъемлющего, непроглядного мрака. Это мрак неведения. Никакого света, никакой осознанности, сознание еще не возникло. Пока вы размышляете об этом, из мрака, слепоты и неведения, в зависимости от них, возникают различные волевые действия, различные устремления и желания. Но вы видите, что эти желания неопределенны, неясны и слепы, поскольку возникают из мрака. Таким образом, во время этой медитации вы очень ясно видите, как из основы внутреннего, изначального состояния неведения возникают всевозможные бессознательные, слепые и бездумные действия. Затем вы видите, по мере того, как эти волевые действия движутся на ощупь, натыкаясь на то и на это, они понемногу становятся более чувствительными, более сознательными, и зарождается первый проблеск сознания. Вы видите крохотное семя индивидуальности – едва заметное, слабое и хрупкое, которое постепенно развивается психофизический организм, ум и тело. Вы наблюдаете, как у психофизического организма развиваются различные чувства, разум, зрение, слух и так далее. Затем, когда с помощью этих чувств организм вступает в контакт с внешним миром, вы видите, как он испытывает всевозможные ощущения, приятные и неприятные. Вы видите, как он отшатывается от неприятных ощущений и цепляется за приятные, привязывается к ним и в конце концов становится их рабом, попадает от них в зависимость. Этот процесс продолжается так же непрерывно, как вращается колесо. Так колесо жизни делает еще один оборот. Продолжая медитировать, вы видите, что и ваш ум действует точно так же. Вы видите, как воспринимаете ощущения, зрительные образы, звуки, запахи, вкусы, чувства, мысли и реагируете на них. Они вам нравятся и вам хочется еще. Когда они заканчиваются, вы испытываете печаль или гнев. Но есть и такие, которые вам не нравятся. Вы хотите их избежать и даже ненавидите. Чем яснее вы видите, как проявляется ваша собственная психологическая обусловленность, наблюдая ее объективно и одновременно переживая субъективно, тем больше освобождаетесь от нее. Вы освобождаетесь от своей психологической обусловленности настолько, насколько ее видите. Ваша осознанность соответствует степени понимания собственной неосознанности. И в этом вам поможет традиционная формула 12 звеньев цепи взаимозависимого возникновения. Конечно, того же результата можно достичь и подвергнув этот процесс более современному психологическому анализу, если он вам больше по вкусу. Главное здесь увидеть, что для вашего ума характерно не спонтанное и творческое начало, а всего лишь привычка механически реагировать на объекты и отсутствие осознанности. Только увидев это, можно освободиться от духовного неведения. А пока мы таким образом полностью не освободимся от неведения, наша смерть будет всего лишь началом нового рождения, которое обусловлено следами привязанности, отвращения и неведения, оставшимися в индивидуальном потоке сознания в момент смерти. Иными словами, если вы умерли, не исчерпав своих страстей, оставив то, чего страстно желаете, к чему привязаны, любимого человека, семью, богатство, имя и славу, или даже буддизм, то вам придется вернуться. Сила желания утянет вас в новое тело и новое рождение. Но в ходе духовной практики человек может постепенно уничтожить эти три яда. Привязанность слабеет, отвращение утихает, мрак неведения рассеивается. В конце концов, остается только состояние умиротворенности, любви и мудрости. Вы больше не привязаны к колесу, вам больше не нужно возвращаться. Когда вы умираете, когда сознание выскальзывает или вырывается из физического тела, нет ничего, что тянуло бы его обратно. Оно остается на более высоком, архетипическом, даже запредельном уровне бытия. Оно остается в нирване, в невозмутимом состоянии Будды. Иными словами, отпадает необходимость в дальнейших перерождениях. Согласно буддизму Махаяны, на этом этапе открываются две возможности, два разных пути. Первая возможность, поднявшись до этого уровня, просто остаться там. Можно позволить себе исчезнуть в нирване, уйти из этого мира, скользнуть в нирвану, как капля в сияющее море. Или же можно вернуться обратно и принять добровольное решение родиться снова. Не потому, что остались какие-то неизжитые кармические следы, а из чувства сострадания, чтобы при помощи обретенного духовного опыта и дальше помогать другим живым существам. Например, рассказывают такую историю о великом бодхисаттве Авалокитешваре, чье имя означает «глядящий вниз», то есть «глядящий вниз из сострадания». Много-много столетий назад Авалокитешвара был монахом, йогином, который долгие годы, большую часть своей жизни практиковал медитацию в пещере в Гималаях. Наконец настал миг, когда он оказался на самом пороге просветления. Он поднимался от одного состояния сверхсознания к другому, все дальше и дальше уходя от мира. Он прошел через всевозможные архетипические райские миры и лицезрел всевозможных прославленных героев. Затем все эти переживания исчезли, и он оказался на берегу, у края огромного океана света. Он не слышал и не видел ничего, кроме этого океана света. Он испытал огромную радость и счастье от того, что наконец-то возвращается к своему истоку и собрался слиться с самой реальностью. Со вздохом огромного облегчения он сделал шаг вперед, чтобы скользнуть в этот океан света. Но, повествует история, в этот самый миг он услышал звук, очень слабый, который, похоже, доносился издалека. Сначала монах не понял, что это за звук, но звук привлек его внимание, и он стал прислушиваться. По мере того, как он слушал, этот звук превратился в сочетание множества звуков. Монах услышал множество голосов, и все они вопили, рыдали, стенали, плакали, сетовали. Казалось, звук становится все громче и громче, и, наконец, монах оторвал взор от океана света и глянул вниз. Его взгляд проник в самые глубины и дошел до нашего мира. И в этом мире он увидел множество людей, миллионы живых существ, которые переживали разнообразные страдания из-за своего духовного неведения. И в голову ему пришла мысль: «Разве могу я оставить этих существ? Разве могу слиться с океаном света, спасая только себя, когда там, внизу, столько живых существ нуждается в моей помощи и руководстве?» И он повернул назад, не только взглянул вниз, но и спустился вниз. Он избрал путь, ведущий обратно в мир сансару. Выбор, который отверг Авалокитешвара, путь, на котором человек позволяет себе слиться с нирваной, это путь архата, того, кто желает личного спасения. Путь же, который избрал Авалокитешвара, возврат в наш мир, это путь бодхисаттвы, того, кто желает не только собственного освобождения, но и освобождения и просветления для всех живых существ. Бодхисаттва не будет удовлетворен до тех пор, пока не сможет объять всех живых существ и привести их к состоянию Будды. Традиционно путь бодхисаттвы считается более высоким, чем путь архата, но различие между ними не такое уж простое. В определенном смысле путь бодхисаттвы содержит в себе путь архата. Человек должен как минимум быть способен освободиться сам и остаться в нирване, чтобы его отказ от нее имел какой-то смысл или значение. Иначе следование идеалу бодхисаттвы может превратиться в оправдание собственной привязанности к миру. Ведь идеал бодхисаттвы присутствовал и в переживании просветления, которое испытал Будда. Решение Будды учить других стало естественным выражением его переживания просветления. Однако, как отмечает Марко Паллис, главным принципом тибетского буддизма является именно идеал бодхисаттвы. Для тибетских буддистов он живая реальность, к которой они относятся очень серьезно. Они твердо верят, что в мире живут люди, которые принесли эту великую жертву отречения, действительно отказались от нирваны и вернулись в мир, дабы помогать высшей эволюции человечества, ведущей к просветлению. Для тибетцев идеал бодхисаттвы – живая реальность. Но это не основание для того, чтобы судить чужую религию. Например, типичный комментарий католика по этому поводу был бы примерно таким. Что ж, идеал бодхисаттвы прекрасен, но это всего лишь прекрасная мечта. В нашем мире бодхисаттв нет. Вот христианский идеал, идеал распятого Христа, это историческая реальность. А идеал бодхисаттвы – некая духовная химера, плод ума праздного буддиста, который полеживает на диване у себя на востоке и от нечего делать предается прекрасным духовным грезам. Но тибетские буддисты с этим, конечно, не согласятся. Для них бодхисаттвы – живые существа, тесно связанные с духовным устройством нашего мира. Они твердо уверены, что бодхисаттвы живут на земле, и их можно узнать. И это не только возможность, а обычная практика. Тибетцы безоговорочно верят, что духовные учителя, достигшие высокого уровня духовного развития, способны управлять своими рождениями. Когда тулку, лама-перерожденец, умирает, ученики отправляются искать его новое воплощение, ребенка, в которого он переродился. Когда такого ребенка находят, или вернее, когда снова находят тулку, ему дают традиционное образование в области дхармы, что позволяет ему продолжить свою деятельность бодхисаттвы, прерванную смертью в предыдущей жизни. Самый известный из таких тулку, конечно же, Далай-лама, которого тибетцы считают проявлением самого Авалокитешвары. Он духовный лидер Тибета и де юре, если не де факто, его светский правитель. В течение столетий он рождается снова и снова, чтобы вести за собой народ Тибета. Нынешний Далай-лама 14-й в линии этих тулку. Снова оказаться втянутым в перерождение, продолжать вращаться в колесе жизни не из-за ядов, привязанности, ненависти, неведения, а из сострадания, это требует высочайшей степени духовной осознанности. И памятуя о том, что путешествие в 1000 миль начинается с одного шага, мы можем начать развивать такую осознанность, медитируя на тему цепи взаимозависимого возникновения. Пятый и последний яд – это мана, тщеславие, что иногда переводится как гордость, но в действительности это скорее высокомерие или даже чувство собственного величия. Гордость подразумевает сильное чувство «я» и «моё», поэтому, чтобы ее преодолеть, вам придется повести атаку на весь комплекс «я», особенно применительно к телу. Метод медитации, используемый для такой атаки, называется размышлением о 6 элементах – земле, воде, огне, воздухе, пространстве и сознании. И снова вы начинаете с того, что погружаетесь в спокойное и удовлетворенное состояние сосредоточения. Затем, сидя в медитации, вы начинаете думать об элементе «Земля», стараясь почувствовать, что это такое. Земля, земля – это все твердое, все однородное. Можно думать о самых разных предметах объективного мира, которые отличаются твердостью – природных, вроде деревьев и камней, или рукотворных, вроде домов и книг. Все это элемент земля. Дальше вы думаете, элемент земля присутствует не только во внешнем мире, но и во внутреннем, субъективном мире, то есть во мне. Мои кости, моя плоть – это производные от элементов земля. Откуда взялись мои кости? Откуда взялась моя плоть? Откуда взялся во мне элемент земля? Вы напоминаете себе – он не мой. Он возник из внешнего элемента земля. Я его позаимствовал, взял ненадолго у внешнего элемента земля и включил его в свое существо, свой состав, свое тело. но удерживать его вечно я не могу. Через несколько десятилетий или через несколько лет, а может и раньше, кто знает, его придется вернуть. Элемент Земля в моем теле растворится в элементе Земля объективного мира. Разве я могу говорить об элементе Земля, что он мой? Разве могу говорить, что он – это я? Он не мой и не я. Мне придется его вернуть. Что ж, я расстанусь с ним, ведь он не я. Я не могу претендовать на обладание им. Я не могу отождествлять себя с ним. Точно так же вы рассматриваете элемент воду. Вода – вода. Элемент вода присутствует во всем жидком и текучем. Найдите его во внешнем мире, в реках, океанах, ручьях, дожде, росе. И в вас он тоже есть. Это кровь, желчь, слезы и так далее. Откуда в вас эта вода? Очевидно, что извне. И когда вы умрете, она должна будет вернуться туда, откуда пришла. Она не ваша. Она не вы. Так не привязывайтесь к ней. Прекратите отождествлять себя с ней. Огонь, огонь. Во внешнем мире элемент огонь – это солнце, источник всего тепла и света в Солнечной системе. В нас тоже есть тепло. Но откуда оно взялось? Оно – производное от элемента огня, присутствующего во внешнем мире. И снова вы размышляете, когда-нибудь мне придется его вернуть. Я не смогу удерживать его долго. Умерев, я остыну. Тепло уйдет, оставив тело. Элемент огонь во мне, который сейчас выполняет разные функции, согласно традиционным индийским представлениям, переваривает мою пищу и участвует в других процессах. На самом деле не мой. Он не принадлежит мне, я не могу отождествлять себя с ним. Что ж, пусть уходит, пусть этот присутствующий во мне элемент тепло возвращается в элемент тепло во Вселенной. Воздух, воздух, вы думаете, во внешнем мире явно есть воздух. Взять хотя бы атмосферу, окружающую всю планету. И во мне есть дыхание жизни, воздух, который я постоянно вдыхаю и выдыхаю. Но я только позаимствовал его на короткое время, он не мой. Настанет миг, когда я вдохну и выдохну в последний раз. Я умру, и дыхание прекратится. Я не могу сказать про элемент воздух, который во мне, что он это я или что он мой. Пусть уходит. Я не буду отождествлять себя с ним. Пространство, пространство. Тело, состоящее из первых четырех элементов, с которыми я себя отождествляю, занимает некое пространство. Что же останется, когда из моего тела уйдет элемент Земля? Когда уйдут элементы вода, огонь и воздух? Ничего. Только пустое пространство. Я-образной формы. Чем же будет отличаться это я-образное пространство от окружающего пространства? Ничем. Индийская традиция употребляет тело глиняному горшку. Если разбить горшок, пространство внутри него сольется с внешним пространством, и никакой разницы между ними не останется. Точно так же, когда тело разрушается, пространство, которое оно занимало, сливается со всеобщим пространством. Вас больше нет. Так разве можно цепляться за материальное тело, которое только временно занимает пространство? Нельзя. Так позвольте пространству, которое вы занимаете, слиться со всеобщим пространством. Теперь шестой и последний элемент. Сознание. Сознание. Есть сознание, которое связано с вашим физическим телом. Вы можете спросить. Пусть Земля не я. Вода не я. воздух не я, огонь не я и даже пространство не я. Но сознание уж точно я, а вот и нет. Даже сознание позаимствовано. Даже то, что вы называете своим сознанием, есть нечто вроде отражения, отблеска более высокого универсального сознания, которое в одном смысле вы, а в другом совершенно точно не вы. Это похоже на отношение между состоянием бодрствования и состоянием сновидения. В состоянии бодрствования вы можете думать, что у вас был сон, но где находится это вы, когда вы видите сон? Скорее, вы были во сне, так и в случае высшего измерения сознания, которое мы отождествляем с собой. Это сознание присутствует, но с собой придется расстаться, поэтому исчезает даже индивидуальность в смысле «я сам». Словно низшее сознание сливается с высшим, но при этом само сознание, или по крайней мере способность сознавать, не уничтожается. Потери сознания не происходит, но сознание больше не сосредоточено на «я». И в то же время, как это ни парадоксально, вы, как никогда раньше, чувствуете себя самим собой. Таково размышление о шести элементах, предназначенное для противодействия яду гордости и последнее из пяти главных практик медитации. Но есть и другая практика, основанная на шести элементах, или, по крайней мере, на пяти из них. И она возвращает нас туда, откуда мы начали, к паре нирвани Будды. В этой практике вы представляете перед собой пять элементов в виде символов, различных геометрических фигур разных цветов. Сначала вы представляете огромный желтый куб, это Земля. На желтом кубе огромную белую сферу или шар, символизирующий воду. На белом шаре ярко-красный конус или пирамиду, огонь. Затем на острие конуса или пирамиды синюю фигуру, имеющую форму блюда, воздух. Наконец, на ней вы представляете золотой язык пламени, пространство или эфир. При желании можно представить, что верхушка языка пламени имеет радужную окраску, заканчивается драгоценностью радужной окраски. Это сознание. Таковы геометрические символы пяти или шести элементов. И когда вы расположите их в таком порядке, один на другом, все вместе, они образуют нечто новое, ступу. И поэтому данная медитация зовется визуализацией ступы. В данном контексте ступа особенно важна, ведь первоначально она была погребальным памятником совершенно особого свойства. Бывало, в ступах хранился пепел, причем иногда это был пепел особо почитаемых людей. В буддийской истории и традиции ступа особенно часто ассоциируется с паранирваной Будды. Фактически, в раннем буддийском искусстве ступа выступает символом самой паринирваны. Такое символическое изображение Будды – интересный и важный элемент древних каменных изображений, созданных художниками-буддистами, и ступа – только один из элементов богатого иконографического арсенала. Иногда Будда изображен просто как пара отпечатков ног, но есть и множество других символов. Если тема произведения рождения Будды, вместо младенца изображают цветок лотоса. Если это Сиддхартха, покидающий дом и уходящий в джунгли искать истину, то вы видите выбегающего из дворцовых ворот коня, но вместо всадника на спине у него только зонт. В сцене просветления Будды вы видите дерево Бодхи, видите трон, но этот трон пуст или на нем только трезубец, олицетворяющий три драгоценности. сцене первой проповеди Будды присутствуют 5 слушающих монахов. Есть сиденье учителя. Вокруг собрались олени. Но то, чему очевидно внимают монахи, это колесо Дхарма-чакра, колесо Дхармы. В других сценах Будду олицетворяет дерево Бодхи, под которым он обрел просветление, поэтому там может быть изображен, скажем, злобный Мара, вздымающий над Буддой дубину. Но никаких признаков присутствия самого Будды, кроме дерева Бодхи, нет. Точно так же на самых ранних изображениях Паринирваны вместо фигуры Будды, лежащего на каменной скамье под деревьями Сал, которую можно увидеть на более поздних образцах китайской и японской традиций, есть только ступа, символизирующая его присутствие. Для этого, конечно, есть причина. Вероятно, на раннем этапе развития буддизма люди очень остро ощущали, что Будда ни с чем не соизмерим, не передаваем, запределен. Природа Будды вне мысли, вне речи, вне слов. Если приходится о ней говорить, остается только хранить молчание. Если вы пишете картину или вырезаете на камне сцены из жизни Будды и нужно изобразить его самого, остается только оставить пустое место или прибегнуть к символу. Изобразить Будду невозможно. Будда не поддается изображению. Хотя в более поздние времена художники считали, что способны изобразить Будду, символы вроде колеса Дхармы, дерева Бодхи и, пожалуй, особенно ступы, остаются яркими образами просветления. Самые разнообразные ступы – отличительная черта пейзажа буддийского Востока, а маленькие бронзовые или деревянные изображения ступ часто хранят дома, как напоминание о том, что когда-то всем нам придется вернуть вселенные элементы, о которых мы думаем как о себе. Всем нам суждено умереть, даже Будде.